сейчас мы приступим с вами к изучению недельной главы. Недельная глава очень интересная, очень интересная. Я это всегда говорю, и когда начинаешь читать какое-то место из Священного Писания, можно прочитать разными способами. Можно взять и прочитать как историю. Если ты взял и прочитал как историю, то ты будешь относиться к этому как к истории, как к какой-то сказке, как к какой-то, я не знаю, какому-то сказанию и не более того. Но если мы относимся серьезно к Божьему Слову, если мы действительно думаем, что Тора, которую Господь из уст в уста передал Моисею, и Моисей это записал, и у нас получилось 5 книг Торы, если это руководство, если это инструкция, слово Тора происходит от слова Тора, инструкция. Если это инструкция для нашей жизни, то тогда мы должны чуть по-другому относиться. Не просто как к историям, а мы должны вникать в некоторые моменты. Пытаться увидеть, что же Господь хочет нам сказать через конкретный отрывок. Сегодня мы с вами и попытаемся это сделать. И наша недельная глава называется «Трума», что переводится «приношение» или «возношение». И наш недельный отрывок с книги, это книга «Исход» с 25 главы 1 стиха до 27 главы 19 стиха. И я попрошу включить PowerPoint, а вас попрошу подняться, давайте совершим короткую молитву благословения. Всемогущий Творец, мы благодарим Тебя за божественное слово, которое Ты оставил нам, и просим, благослови его сегодня здесь, чтобы оно было правильно сказано, правильно услышано, и чтобы оно осталось в наших сердцах. Мы все просили во имя Ишуа Мессии. Амин. Недельная глава «Трума». В этой недельной главе у нас рассказывается о том, что Всевышний повелел собрать приношение или возношение от всего народа Израиля для того, чтобы построить ковчег, для того, чтобы построить скинию, место, где Господь будет обитать. И у нас рассказывается о том, как надо сделать ковчег завета, о том, как надо сделать стол для хлебов предложения, о том, как надо сделать скинию, о том, как надо сделать жертвенник, и о том, как надо сделать светильник для скинии, то есть минору. И об этом мы сегодня с вами будем говорить. Я вам прочитаю первый абзац с нашей недельной главы. Это будет 25 глава, книга «Исход», с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, червленную, и весон, и козью шерсть, кожьи бараньи красные, кожи синие, и дерево ситим, елей для светильника, ароматы для елея, помазания для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперстника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все сделайте, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов так и сделайте». И вот так вот. Интересная такая заставка, смысл ее потом я вам объясню. Но первый стих, первые два стиха. «И говорил Господь Моше так, говори сынам Израиля, пусть возьмут мне приношение». Пусть возьмут мне приношение. Здесь хотелось бы подчеркнуть слово «возьмут». Возьмут приношение. Откуда мы можем взять приношение? Приношение для Господа. Господь говорит, пусть возьмут мне приношение. Откуда человек может взять что-то для Всевышнего? Как вы думаете? Человек может что-то взять для Всевышнего от соседа. Например, мне захотелось Господу дать хорошую десятину. А я знаю, мой сосед неплохо зарабатывает. Соседа нету, я пошел, взял для Господа и принес. Можно так делать? Нет. Возьмут мне. Когда мы что-то берем, мы должны брать от себя. только от самих себя, от того, что принадлежит нам. Но вопрос, кто дает все то, что нам принадлежит? Всевышний дает. Кто дает нам здоровье, чтобы мы зарабатывали деньги? Кто сводит все контакты, все ниточки, чтобы состоялась эта удачная сделка? Для тракиста кто делает так, чтобы этот рейс прошел настолько легко и быстро, что ты приехал и заработал? Всевышний. Все, что мы получаем, и все, что мы можем отдать Всевышнему, мы получаем от Всевышнего. Интересно, Господь повелевает дать то, что Он сам дал. Это знаете, на что это похоже? Это похоже, когда маленькому ребенку, у многих есть дети, купишь конфету, и для того, чтобы ребенок не был жадиной, подходишь к нему и говоришь, дай, пожалуйста, поделись, пожалуйста, со мной конфетой. И обычно маленькие дети, они там 50-50 получается. Некоторые, как я в детстве, раз и не делятся, а некоторые делятся, да? Но почему родители просят? Не потому, что родителям неохота конфеты. Только что родитель сам пошел, купил эти конфеты и дал ребенку. Родители это делают для того, чтобы научить ребенка делиться. Научить ребенка делиться тем, что он уже имеет. И вот Господь, Он желает то же самое. Он говорит сынам Израиля, пусть возьмут мне возношение. То возношение, которое я позволю, чтобы у них было. От всякого человека, побужденного сердцем своим, берите возношение мне. Берите возношение мне. Господь никогда никого не заставляет. Господь никогда никого на гильотину или на виселицу не тянет, если ты не отдашь или не поделишься, или не вознесешь что-то для царства. Почему написано «вознесите»? Вознесите, возношение. Потому что все то, что мы жертвуем, отдаем для Господа, мы это возносим. Куда мы возносим? Ишуа говорит, мы это возносим в Царствие Небесное. Ишуа говорит, все, что мы жертвуем для Господа, мы складываем в небесный банк. Оттуда, откуда ничего не пропадает. Наше время, можем мы вознести наше время? Вознести это еще и поднять. Можно время, со временем распоряжаться по-разному. Можно посвятить свое время так, что оно не поднимет тебя, а оно настолько тебя опустит, твое времяпровождение. А можно время посвятить Господу. Посвятите. Поднять его. И вместе с тем, что ты поднимаешь во имя Господа, Господу ты поднимаешь сейчас сам. Можно посвятить своих детей, как это сделала Анна, которого она посвятила своего сына Шмуэля, который стал, его называют отец всех пророков. Он очень великий статус у него. Можно посвятить своих детей на служение Господу. И вместе с нашим посвящением поднимаются дети, поднимаемся мы, поднимается семья. Все, что мы посвящаем Господу, оно помогает подняться выше и выше, ближе к престолу Творца. И Всевышний говорит, что принесите, можете посвятить это, но можете посвятить много-много разных вещей. Можно посвятить во имя Царствия Господа. И Всевышний говорит в 8 стихе, «Устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Всевышний не говорит, и они построят мне святилище, устроят святилище, и я буду обитать в святилище. Он не говорит, я буду обитать в святилище, я буду обитать в том здании, в которое они построят. Нет. Всевышний говорит, я буду обитать посреди них. Некоторые переводы говорят, внутри них я буду обитать. Пусть они построят мне святилище, устроят святилище, а я буду обитать в них. Каким образом это работает? На сегодняшнем примере в современном жизни это можно очень легко объяснить. Если мы вкладываем наши средства в общину, если мы вкладываем наши средства в то место, где мы получаем духовную пищу, то мы сами же этой же духовной пищей и питаемся. Если мы вкладываем средства в общину, в обучение наших детей в общине, в изучение Торы в нашей общине, в аппаратуру в нашей общине, в автобусы, во все в то, что мы вкладываем деньги, в нашу молодежь. Как вы думаете, когда человек будет приходить учиться всему этому, Слово Божие куда поселяется? Где Слово Божие находится, Писание говорит? В нашем сердце. И мы об этом тоже с вами сегодня будем говорить, что наше тело – это храм Всевышнего, и Господь селится в нашем храме. Но для того, чтобы Господь поселился, мы должны делать какие-то вложения. Опять же, пример с детьми. Если ты хорошо закончишь эту школу, я сделаю тебе то-то, то-то. Если хорошо закончишь этот учебный год, я куплю тебе это. Да? То есть Господь, Он стимулирует нас. Он хочет жить внутри нас. Это Его самое большое желание. Господь дает нам все возможности, чтобы мы все сделали, как Он повелевает. И кто управляет теперь всем этим процессом? Кто может расположить свое сердце или не расположить свое сердце? Кто может? Сосед или соседка? Человек. Каждый из нас, он в ответе за свое сердце. И только мы можем решать, сможем ли мы раскрыть руку и сделать это с радостью или не сможем. Если мы это делаем без радости, если наше сердце не располагает, такие пожертвования в отношении десятины, в отношении времени, в отношении служения, они не нужны. Они не принесут ни малейшего грамма благословения ни в общину, ни в вашей семье, а наоборот. Написано, что всякий, делающий служение небрежно, он попадает под проклятие. Место благословения получает проклятие. И в нашей недельной главе описывается, Моше получает точные инструкции, и даже не инструкции, Всевышний показывает ему детали небесного храма, как устроен храм на небесах, в котором восседает Господь, и дает точные детали и образы, как сделать вещи в храмовом служении. И самая главная вещь – это ковчег Завета. На иврите будет Арон Хакойдеш. Также рассказывается о столах, на которых находится золотой стол, на котором находятся хлебы предложения. На иврите звучит «Шульхам лахем апаним». У нас рассказывается о миноре, семисвечник или семь светильников в книге Откровения. И у нас рассказывается о том, как должна быть устроена скиния, жертвенник. И это все. Вообще, мудрецы, когда смотрят на вот эту, изучают вот эту главу и смотрят настроение скинии, они видят несколько параллелей, они видят прообразы. Один из первых прообразов, которые мудрецы и учителя Торы видят, когда смотрят настроение скинии, настроение храма, они говорят, что вообще строение скинии – это прообраз строения всей Вселенной. Они видят это. Но самое главное, что они видят, что строение храма, строение скинии, оно полностью соответствует строению человеческого тела. То есть они проводят такую параллель, что храм равно человеческое тело. И действительно, в 1 Коринфянам 6 главе 19 стих мы можем прочитать. «Не знаете ли вы, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». И общеизвестный факт. Ковчег Завета. Если мы говорим, что храм – это человеческое тело, Ковчег Завета, что он представляет в человеческом теле? Ну, во Второзаконии, в 10 главе, мы можем прочитать, что делалось с Ковчегом Заветом, что там вообще происходило. «В то время сказал мне Господь, вытиши себе две скрижали каменные, подобные первым, взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег. А я напишу на скрижалях те слова, которые были в прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег». То есть в ковчеге, внутри ковчега находилось десятисловие, 10 речений, которые Господь произнес и собственным перстом, собственной рукой написал на скрижалях. И вот эти 10 заповедей, как мы их называем, или 10 речений, они были положены вовнутрь ковчега. И эти 10 речений Господа, они являются основой всей Торы, как оглавлением для всей Торы. Вся Тора, все остальные 613 заповедей – это подробное описание 10 речений Господа. То есть практически в ковчеге должна была находиться или находилась вся Тора, все учение Всевышнего. Посмотрите, что написано во Второзаконии, 11 главе, 18 стихе. «Итак, положи сии слова мои в сердце, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, навяжите их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами вашими». То есть слова эти, что это за слова? Это те слова, которые Всевышний произнес на горе, передал Моше. И Господь велит, чтобы мы эти слова, каждый из нас, положили в свое сердце. Никто не может положить Божьи слова, Божью истину в мое сердце. Это может сделать только каждый из нас. Мы видим параллель между ковчегом Завета, самым скрытым местом, самым главным местом в храме, и человеческим сердцем. Видим? И заметьте, когда идет описание в нашей главе, с чего нужно начинать строить храм, описание начинается со строительства ковчега Завета. Это сердце, сердце храма. Когда моя супруга забеременела первым ребенком, мы узнали, что она беременна, мы пошли к доктору. На третьей неделе, шестая неделя, мы пришли к доктору. И самое первое, там еще ничего не было видно, но было видно, был виден только один орган. Что это за орган был? Сердце. Ребенка еще не было практически, а сердце уже было. Господь начинает строительство человека в утробе матери с сердца. По тому же самому принципу, как описано строительство храма. Если мы пойдем дальше, с чем сравнивается у нас минора? Матфея 6:22. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, и все тело будет светло, то все тело будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Минора, которая находилась в храме, она олицетворяла собой свет от Всевышнего. И мы изучали на разборах Торы, что окна в храме были расположены так, чтобы духовный свет выходил и был благословением для всей земли. Именно свет миноры. Именно поэтому, когда Маковеи захватили храм, они как можно скорее пытались обновить храм и зажечь светильник миноры. Они это сделали даже без масла. То есть у них было масло всего на один день, но они не могли ждать, потому что только через зажигание свечей миноры мир может находиться под светом Всевышнего. Только в этом случае. Второй прообраз, который говорится в Писании, написан в Откровении, 1 глава, 20 стих. Там говорится, что «тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников», семь золотых светильников – это минора. На миноре находится семь светильников. В Новом Завете не сказано, что это минора, но когда говорится про семь золотых светильников, имеется в виду минора. «Что тайна семи золотых светильников есть суть ангелы семи церквей, и семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Сегодня в этом мире у нас нету физической миноры. Она есть, в Израиле мы видели, но она не зажженная, да? Или, может, зажженная, я даже не помню. Но храма сегодня на земле здесь нету. Но сегодня зато есть духи семь церквей, что ангелы семи церквей, что олицетворяют собой нас. Кто сегодня является минорой здесь на земле? Мы, церковь, община Всевышнего Бога. Мы являемся минорой, и мы сегодня несем свет миру. Слышали такое? несите свет Мессии. Вы есть свет миру. Слышали? Это тоже про нас. Но то, о чем я хочу сегодня с вами поговорить, я хочу с вами поговорить о столе и о хлебах, как они у нас называются, хлебы предложения. О них написано с 23 стиха. «И сделай стол из дерева ситим, длиною в 2 локтя, шириною в локоть и вышиною в 1.5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец, и сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах, у 4 ножек его». При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева ситим, обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими из золота чистого, сделай их. Полагай на край стол, полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Что может олицетворять собой, что могут олицетворять собой этот стол и эти хлебы предложения? Об этом сегодня мы и поговорим. Ну, во-первых, когда у нас в синодальном переводе переведено хлебы предложения, это абсолютно неправильный перевод. На самом деле, вот 3 перевода я вам предлагаю сегодня. Первый синодальный. «Полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». То есть по этому переводу мы можем понять, что хлебы предложения – это те хлебы, которые мы можем предложить для Господа. Господь голодный, и вот ему нужно предложить срочно поесть хлебы предложения. Это с нашего перевода понятно. Но более близкий перевод. «Всегда клади предо мной на стол хлеб присутствия». Хлеб присутствия здесь назван. Здесь уже более близкий перевод. Но если мы посмотрим дословный перевод – если дословно перевести слова Торы, то будет самый нижний перевод. «И дашь на стол хлеб лица предо мной всегда». Хлеб лица. На иврите звучит «лехем» – хлеб, а по ним – лица. Хлеб лица. Что это за хлеб лица? Вот эту фотографию я сделал, когда мы были в Израиле в институте храма. На интернете ее не найдешь, там вообще нельзя было фотографировать. Я нарушил все заповеди. И сфотографировал, надеюсь, не зря. И посмотрите, какой интересной формы эти хлебы. Эти хлебы, они очень непростой формы. Эти хлебы выпекала специальная семья, которая знала, единственная семья священников, которая знала секрет изготовления этого хлеба. У этого хлеба, во-первых, хлеб весит около 5 килограммов. Мы брали макеты этого хлеба, держали это, вот такие огромные большие хлебы. Мы видели вот этот стол, не вот этот, но похожий стол. И эти хлебы, если вы посмотрите, они C-shaped, да? У них, они как буква C сделаны, как буква C. И 2 конца этого хлеба, они смотрят друг на друга, да? Друг на друга. И когда священники... Вообще, именно вот с этой заповедью есть очень много законов, которые мы можем выучить из Торы. Например, что этих хлебов должно быть 12. И когда эти хлебы ложили на стол, их ложили в ряды по 6 штук в каждый ряд. Да? Что может символизировать число 12 для вас? 12 колен Израилев. Еще? 12 месяцев в году, да? Кроме этого, в Писании написано, что хлебы предложения, они должны находиться пред лицом Господа постоянно. Постоянно. И хлебы нужно менять каждый шаббат. Каждый шаббат менялись хлебы предложения. 1 раз в неделю. Хлеб испекала, как я говорил, пекла одна семья, священническая семья, единственная семья, которая знала секрет, который не передался, и он утерянный. И по этому поводу в Талмуде говорится о том, что ох, какая плохая семья, они даже не передали секрет. Никто не может восстановить. Когда делали эти хлебы, то пред Господом должны были быть пресные хлебы. То есть без хамец, без закваски. И поэтому эти хлебы, их нужно было печь очень быстро, чтобы хлеб не начал кваситься. Делали по специальному рецепту, очень быстро. Делали это до шаббата. И самое интересное, когда священники входили 4 человека, 4 человека уносили, 4 человека вносили. Кроме хлебов, еще видите, с правой стороны есть 2 священника, которые держат золотые сосуды. Вот в этих золотых сосудах находились благовония, которые воскуряли во время замены хлебов. И когда священники в субботу, по окончанию субботы, они вносили новые хлебы, старые хлебы они уносили. И делалось это... И потом эти священники, которые вносили, они брали эти хлебы и делили между собой и ели. Первосвященник брал, отламывал куски хлеба и раздавал священникам, чья череда была служить в храме в этот день. И они раздавали и ели. И так как Господь повелел, чтобы на столе хлебы предложения должны находиться всегда, или хлеб лица должен находиться постоянно. То есть нельзя сделать так, чтобы убрать один хлеб и потом пойти, выйти и принести другой. То есть на столе всегда должен был быть хлеб. И поэтому, когда священники приходили с хлебом, ложили хлеб, они сначала ложили, забирали. То есть всегда на столе какое-то количество хлеба должно было оставаться. Но самое интересное, что во всей этой церемонии было, это то, что когда через неделю в конце шаббата снимался этот хлеб прошлой недели, он был горячий. За всю неделю этот хлеб не остывал. Он оставался 100% свежий и 100% горячий. Кому-то его только что вытащили из печи. Кому-то его только что приготовили. И в отношении колец, кольца, которые вставлялись специальные шесты в кольца, чтобы носить этот стол. И если все остальные, вся остальная утварь храма, все остальные вещи в храме во время похода, во время передвижения в скине, они были в разобранном состоянии или в состоянии небоевой готовности, скажем так, да, в состоянии, ну, никто не мог на ходу в жертвеннике жертвы приносить, допустим, то единственный прибор, который находился всегда в полной боевой готовности, ну, не единственный, а один из приборов, одна из вещей в храме, это хлеб со столами, стол с хлебами предложения. Эти хлебы не снимались даже во время транспортировки. Даже когда народ Израиля шел, и священники левиты несли этот стол, хлебы на нем должны были быть. Никто не имел права снимать хлебы. Три раза в году, когда народ Израиля собирался на Моедим, на праздники, установленные Господом в Иерусалим. Это Песах, это Шавуот и это Суккот. То священник выносил, первосвященник выносил эти хлебы из храма, подымал хлеб перед всем народом и кричал. Сейчас посмотрю, что дословно кричал, чтобы правильно сказать. Он поднимал и кричал: «Посмотрите, как Всевышний нас любит». То есть он брал этот свежий хлеб. Свежесть этого хлеба, то, что говорил священник, когда он поднимал, что он имел? Он имел в виду, что свежесть хлеба, она олицетворяла любовь Всевышнего. В этом хлебе, если вы заметите, одна половинка хлеба смотрит на другую половинку хлеба. Одна половинка хлеба смотрит на другую половинку хлеба. И это является символом отношений между человеком и Всевышним. И свежесть этого хлеба, теплота этого хлеба, то, что хлеб не портился, оно символизировало, что Всевышний относится благосклонно к народу Израиля. Кстати, точно так же по примеру этого хлеба работал и ковчег Завета. Над ковчегом Завета стояло два херувима, которые смотрели друг на друга. Да? И в Писании написано у нас, что в одном месте написано «сделай так, чтобы они смотрели друг на друга», а когда строился храм Соломона, написано, что херувимы смотрели лицами своими к стене, к храмовой стене, то есть были отвернуты. Отсюда в Талмуде идет дискуссия, и выводится такой закон, и приводятся доказательства со времен служения храмового служения, где говорится, что когда народ Израиля находился в послушании Господу, то ангелы, херувимы, они обнимались друг с другом и смотрели друг на друга, а когда народ Израиля согрешал, они отворачивались друг от друга. То есть все в храме символизировало о любви между Всевышним и между народом Израиля, включая эти хлебы. Еще раз говорю, священник выходил, поднимал этот горячий хлеб и кричал перед всем народом: «Посмотрите, как Всевышний нас любит!» И весь народ начинал ликовать. Один из самых великих учителей, толкователей Торы, Рамбам, он задает себе вопрос. Я, говорит, не понимаю. В комментарии он пишет: «Я не понимаю, почему Господь повелел, чтобы стол с хлебами предложения, с лехом апаним, находился внутри храма, где его никто не может видеть. Там только Господь находится. Зачем Господу нужны эти хлебы? И что они символизируют?» Что символизирует хлеб? Ну, если мы посмотрим в новозаветнем контексте, как вы думаете, что символизирует хлеб? Ну, во-первых, Слово Божье. Когда еще одну вещь я расскажу, тоже интересно. Вот, никогда не обращали внимания, я иногда задумывался. Когда читаем мы историю про Иосифа, историю про семью Якова. Семья Якова находится в Эрец-Исраэль. Они там голодают. Голод написано. Голод, голод. Что такое голод в нашем понятии? Голод – это когда нечего кушать. Правильно? Но тем не менее, Яков он берет, посылает кучу подарков фараону. Тем не менее, они берут, когда они переселяются в Египет, они берут и гонят свои стада. Иосиф говорит, им нужно место, чтобы пасти их стада. Ну, вот, например, в моем понимании, я вырос в Азии, если у тебя там 5000 голов баранов, ты точно голодать не будешь. Но почему же они голодали? Потому что у них не было хлеба. В понятии Писания, если у тебя нет хлеба, ты голодаешь. Хлеб является основой всего пропитания. И когда Иешуа был искушаем, возведен духом в пустыню и искушаем, к нему приступил сатан и начал искушать его. Сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни превратились в хлебы». Что говорит Иешуа? Иешуа повторяет место Писания с Второзакония, 8 глава, я, по-моему, здесь не поставил, где говорится, что «не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа». К чему приравнивается хлеб? В словах Иешуа. К Торе, к духовному хлебу. Иешуа говорит, и Писание говорит, что кроме физического хлеба здесь на земле есть духовный хлеб, который сходит с небес. И в Иоанна 6 глава 28 стих, и в Новом Завете у нас много-много есть таких параллелей. «И так сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иешуа сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. На это сказали ему: какое же ты даешь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иешуа же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи, подавай же нам такой хлеб. Иешуа сказал: Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Новый Завет четко и однозначно говорит нам, что хлеб жизни, шедший с небес, это Иешуа Мессия. По-другому, помните, как хлеба предложения называются? Хлеб лица, лехем апаним. И вот Иешуа, и это есть хлеб лица Божьего по отношению к нам. И это не только хлеб лица Божьего по отношению к нам, но и хлеб наш по отношению к Богу. Объясню почему. Когда священник приходил в храм, чтобы положить хлебы лица пред Господом, они должны были сделать эти хлебы, правильно? Они должны были сделать эти хлебы. Священники, они были ответственны за то, чтобы постоянно носить эти хлебы и постоянно наблюдать за то, чтобы эти хлебы находились пред Господом, за то, чтобы эти хлебы находились на столе, на золотом столе в храмовом служении. За это были ответственны священники. Но уж священники никак не были ответственны за то, чтобы хлеб оставался горячий. Правильно? Со своей стороны Всевышний делал так, чтобы хлеб оставался горячий, и это символизировало любовь с другой стороны. Теперь посмотрите. Жизнь Иешуа Мессии, рождение Мессии. Хлеб, шедший с небес, который дает жизнь нам и всему миру. Рождение Мессии, было ли оно произведено только потому, что Всевышний взял и захотел? Нет. Родился ли Мессия по хотению мужа? Нет. Работало с двух сторон. Во-первых, смотрите, еще раз подчеркиваю, чтобы в храме лежали хлебы предложения и все работало, как оно работало, нужны были священники, которые это бы сделали на земле, и Всевышний, который бы сделал свою часть с небес. Чтобы родился Иешуа Мессия, много-много-много людей и пророков из народа Израиля, любящие Бога, пожертвовали своей жизнью. Авраам принес своего сына на жертвенник. Как вы думаете, если бы Авраам своего сына на жертвенник не принес, Иешуа Мессия, Господь бы отдал своего единственного сына? Нет. Мария должна была родить этого сына здесь. Понимаете? То есть, рождение Иешуа Мессии, оно происходит, это любовь с двух сторон. Если мы посмотрим на самый-самый первый слайд, то мы увидим, да, долго мне листать, самый первый слайд. Посмотрите, что здесь написано. «И сделают мне святилище». И стрелочка, видите, кто в стрелочке нарисован? Люди, евреи, они сделают святилище. А с другой стороны, видите, написано: «Я буду обитать среди них». И стрелочка, видите, а в стрелочке внутри буква «Алеф». Буква «Алеф» символизирует Творца. То есть, все это работает только в одном условии, когда стрелочка с нашей стороны движется в сторону Всевышнего, и стрелочка со стороны Всевышнего движется в нашу сторону. То есть, когда сталкиваются два, как мудрецы объясняют, два потока любви. Первый поток с небес на землю, второй поток с земли на небо. Только в этом случае мы получаем полное благословение от Всевышнего, и план Божий работает. Иешуа сказал: «И будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Всевышний хочет, чтобы было объединение небесного и земного. И в конце времен именно небесный храм, небесный Иерусалим спустится сюда, и произойдет объединение. Самый последний акт любви, когда на земле будут уничтожены все болезни, когда на земле не будет больше ни плача, и слезы не будет. В отношении хлеба жизни Дальше продолжение. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб жизни, шедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дал вам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как может он дать нам есть свою плоть?» Иешуа же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, и идущий меня будет жить мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли, идущий хлеб сей будет жить вовек». 1 Коринфянам 11 глава. «Ибо я от самого Господа принял, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите и едите сие из тела мое, за вас ломимое сие творите в мое воспоминание». Священники народа Израиля заботились о том, чтобы хлеб находился постоянно пред лицом Господа. Мы с вами знаем, что хлеб жизни Иешуа Мессии равно Слово, шедшее с небес. В послании к Иоанну написано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иешуа, Сын Божий, равно Слово Божие, то есть Тора. Это одно и то же. В Писании мудрецы Израиля говорят, что прежде чем сотворить этот мир, Всевышний сотворил Тору, и смотря в Тору, творил весь остальной мир, духовный и физический. В нашем Писании, в новозаветных Писаниях многократно говорится, что Иешуа – первенец из рожденных, и им все сотворено. Иешуа есть живое слово. И о том, чтобы это живое слово находилось на столе пред Господом и могло послужить, кто должен был заботиться? Священники. А Господь заботился, чтобы это слово, этот хлеб, он всегда был теплый и горячий, чтобы он никогда не старел. Писание называет, говорит: «Вы священники Бога Живого». Читали такое? Вы – это кто? Это мы. Мы – священники Бога Живого. Раз мы священники Бога Живого, а закон Божий вечен, что мы должны делать? Мы должны сделать так, чтобы в нашем храме, в нашем теле находился стол золотой с шестами, чтобы этот стол мы постоянно с собой носили. Как вы думаете, священникам легко было нести вообще золотой стол, чтобы хлебы не падали, они, наверное, бежали, подпрыгивали вот так, да? Нет, это нелегко было делать. И вот Всевышний хочет, чтобы мы, идя по жизни с места на место, пустыня сравнивается, вообще хождение по пустыне сравнивается с нашей жизнью. Мы идем здесь, по пустыне, в Царствие Небесное. И вот мы должны нести этот стол с собой. Должны на этот стол положить пресные хлебы. Иешуа говорит: берегитесь закваски фарисейской. На Песах смотрите, чтобы в вашем доме в течение 7 дней ничего не было квасного. Учение наше должно быть хамец, должно быть бесквасного, без всяких примесей. Закваска была изобретена в Египте для того, чтобы хлеб был пушистый и чтобы его было можно больше употреблять. И Господь говорит: египетское оставьте в Египте, языческое оставьте. Новые года, которые посвящены там, греческим богам, это все можете оставить в Египте. На вашем столе должен быть пресный хлеб, приготовленный для меня. В ваших сердцах должно быть чистое слово, чистое Божье слово. Такое, как я его вам передал. Не такое, как прокомментировали и протолковали некоторые отцы церкви. В вашем сердце вы должны делать то, что я повелел. Праздновать праздники Господни, а не постановления человеческие. И Господь говорит, если вы будете делать то, что я вам говорю, будете нести свой хлеб, будете нести свой стол с хлебами лица, то я сделаю, что мое слово в ваших сердцах, в вашем храме, оно всегда будет теплым, горячим и свежим. Никогда не зачерствеет. Никогда. Написано, слово Божие живо и действенно. Вот такое оно должно быть. Неделю назад положили, берешь, и оно работает так же, как и в тот момент, когда его достали с печи. Это Слово Божие. 3000 лет назад, когда народ Израиля получил Тору, Божье Слово работало. И если мы еще 3000 лет проживем, Божье Слово будет точно так же работать, точно так же приводить, точно так же спасать, точно так же помогать избавляться от всего ненужного, с одним условием, если на наших столах лежат пресные хлебы. Амен. Понимаете, что символизирует стол с хлебами предложения? Это один из символов. Давайте мы встанем и совершим молитву. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты позаботился о том, чтобы на наших столах всегда был теплый, свежий, румяный и кошерный хлеб, шедший с небес. Божье Слово, Твой Сын, Иешуа Мессия, мы благодарим Тебя. И просим, дай нам быть на этой земле настоящими священниками. Заботиться о том, чтобы на этом столе была чистота, на этом столе не было никакого хамец, и чтобы на этом столе был постоянно хлеб, постоянно, Господь. Это в нашей ответственности. Благослови каждого из нас, чтобы мы выполняли свою часть работы с достоинством, с радостью и с ответственностью. Благослови каждого из нас. Мы за все Тебя превозносим и благодарим. Будь прославлен наш любящий Творец. И все скажут Аминь.